прочитаем из Святого Писания один стих, который легко запомнить, легко его запомнить. Записано «Песни песней Соломона», книга Соломона, «Песни песней», 2 глава, 2 стих, читаю. «Что лилия между тернями, то и возлюбленная моя между девицами». «Что лилия между тернями, то и возлюбленная моя между девицами». Вы все знаете, братья и сестры, что такое цветок лилии, нежное, беззащитное растение, цветок приятный, так вот, и на взгляд, а главное, не имеет защиты. Например, роза ароматная, но защиту имеет, колючая, не каждый шалун пойдет и сорвет розу, а вот лилию можно. Так вот, что лилия между тернями, то и возлюбленная моя между девицами. Я не представляю себе, чтобы лилия жила между терниями. Практически такого быть не может, потому что она совершенно беззащитна. А если расти с терней, то с каждой стороны будут для нее невыносимые условия для этого цветка. Куда ветер не качнет, везде иголки, везде шрамы будут на этом и цветочке. Нет, среди терней и лилии не уживется. Но это понятно. А сравнение-то какое? Что лилия между терниями, то и возлюбленная моя между девицами. Конечно, здесь имеется в виду Церковь Иисуса Христа. Народ Божий в этом мире, он очень чем-то напоминает лилию, живущую среди терней. И я думаю, братья и сестры, что это сравнение очень удачно. Дитя Божье, оно отличается от всех других своей незащищенностью. Сила наша в нашей слабости. Вот что можно было бы сказать. Сила наша в нашей зависимости от Бога. И нет, никому ничем нельзя похвалиться. Дома наши подобны крепости не потому, что крепкие замки, а потому, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. И мы безопасны ровно столько, сколько Господь оберегает каждого из нас. Помните, напрасно бодрствует страж, если Господь не охранит города. Так написано. То есть защищенность наша в Боге. И вот это самое главное. И в то же время мы понимаем и должны с этим смириться. И смотреть на эту ситуацию совершенно нормально, когда Господь нас сравнивает, что лилия между тернями, то и мы вот в этом мире. Вспомните, например, первомученика Стефана. За что его побили камнями? Да за то, что он проповедовал о Боге. А почему стали закрывать уши те, которые внимательно слушали его, и вдруг стали уши закрывать? А он стал, потому что он сказал: «Я вижу Иисуса Христа, стоящего одесную Отца Своего». И небеса разверзшиеся, он видел это и засвидетельствовал об этом. И они еще стали громче кричать и закрывали уши свои, чтобы не слышать, что говорит Стефан. И побили его камнями. И никто его не защитил. И сам Иисус Христос, сказано, и небо отвершись. То есть он видел, он стоял и смотрел на все, что происходит. И не защитил Стефана. Нет. А он властен был. Конечно. Он мог защитить? Никак не сомневаюсь. Если бы в его воле это было, в его планах было. А Господь стоял и смотрел. Стоял и смотрел на красоту Стефана. Он любовался Стефаном. Да, такое в мире без Бога просто не увидишь, если пока Бог не сделает, ну, не подготовит сердце к такому. Вы помните, Стефан помолился под градом камней Богу: «Прими, дух мой». И вдруг вспоминает загонителей и решил за них помолиться. И сказано: «И преклонил колени, и громким голосом воскликнул: не вмени им греха сего, и сказав сие, почил». Ах, как красиво! Как привлекательно! Казалось бы, уж совершил молитву за себя, а потом подумал: я еще за врагов хочу помолиться. Он бы мог и лежа молиться, но сказано, встал на колени. И последнее, что он сделал на коленях, стоял, я не знаю, каким образом у него силы хватило громким голосом воскликнуть, потому что он после этого сразу испустил дух. Где же сила у него взялась? Он так громко сказал, что слышно это восклицание уже 2000 лет. Я очень рад, что и я слышу этот глас. А Христос стоял и смотрел, все слышал и все видел. И когда почил Стефан, вот такого израненного, избитого, всего в шрамах и кровоподтеках, он переселился в Царство Небесное. Если сравнить его с лилией, но очень красивый, хотя вся избитая среди терновника, среди которого она росла, он украсит любую, я образно говорю, любую самую лучшую клумбу цветочную, эта лилия украсит. Да, слава и красота в этом первомученике Стефане. Но речь идет не только лишь об единицах, которые чем-то особо отличились, а речь идет о каждом из нас. Бог бережно оберегает народ свой. Вы помните, как он сказал: «Не бойся, малое стадо, Отец повелевает дать вам царство». Или еще: «Я посылаю вас, как овец среди волков». Ну, братья и сестры, здесь сравнение такое. Если учесть, что и волк голодный, и овца беззащитная, то реакция дальнейшая совершенно ясна. Но Господь бодрствует над нами. Он сравнивает нас, как овец, которые идут среди волков. И мы целы остаемся. И вот эту особую заботу о каждом из нас мы сами ощущаем и видим и свидетельствуем. Хотя бывает проблемы. Бывает. Вы знаете, без жертвы Богу угодить невозможно. Бог нас готов оградить, вернее, помочь во всех скорбях, но никак от скорбей нас не избавит. Он скажет: «С ним я в скорби». Вот, обратите внимание, «С ним я в скорби». То есть, если он любит меня, он войдет со мною в мою скорбь и даст мне силы. Но огненного искушения чуждаться мне нельзя. И каждому из вас. Вот иногда подходят и говорят, что мне делать. Родители мои восстали, когда я им сказала, что я христианка, что я хочу принять крещение. Они говорят, что больше на порог наш не приходи. А я еще в 10 классе. Что мне делать? И вы знаете, другой раз и в растерянности. Не знаешь, что делать, не знаешь, что сказать. Ей 17 лет. Уже пора. Возраст атаковать, что уже можно принимать решения самостоятельно. Нужно ли послушание? Ой, как страшно. Какая страшная ситуация. Призывать, нет, ты не слушайся родителей, ты делай так, тоже страшно. 17-летнего призывать не повиновению. И слушаться, не ходить на собрание, чтобы в доме не было Библии, тоже нельзя, тоже нельзя. Что же делать? И усиливаешь молитву, а может быть, идешь в дом тот, побеседовать с родителями, может быть, удастся смягчить сердце. Они все жестче, еще более гонимы. Были такие, которые у меня встретились в практической жизни. Приходит отец и говорит: я вас всех пересажаю, если вы не сделаете все, чтобы дочь моя больше у вас не была. Ну, а вы понимаете, что такое 70-е года, угроза, я вас всех пересажаю. Дочь моя, мы видим, что у нее ненормальность. Она отказалась от танцев, она и начинает перечислять, от чего отказалась, чему мы-то рады. Мы рады, что она от этого всего отказалась. А они нам это в вину. Ну, словом, трудности бывают, а мы не отказываемся от этой души. Мы никак не скажем ей: Неночка, не ходи к нам, ну, чтобы нам не было трудностей. Вот так, сохрани Господь, мы не скажем. А что же делать? Что лилия между тернями, то и возлюбленная моя между всем этим миром. Сложности, но они закономерны. Я сказал, дети по отношению родителей, а муж с женой, и жена по отношению мужа, и наоборот. Разве мало трудностей? Есть, есть. Хотя с нашей стороны ничего непредосудительного, ничего неразумного, казалось бы, не сделали. Все сделали для того, чтобы Бога прославить. А трудности есть. Братья и сестры, Бог нас не избавит от трудностей, но в трудностях нас благословит. Вот самая главная мысль, которую бы мне хотелось сказать. Я очень люблю интересоваться у многих, кто как обратился к Господу. И вы знаете, каждого путь особо прекрасный. Бог неповторим своей премудрости, неповторим. И у нас в Ленинграде была одна семья. Сестра уже в преклонном возрасте обратилась к Господу. Муж ее был крупным научным работником, ученым. Дети уже выросли, разъехались, определены, самостоятельная жизнь у них. И вот однажды жена приходит к мужу своему, вот это наша сестра, которая обратилась к Господу, и говорит: Петенька, я случайно попала на богослужение к верующим. И ты знаешь, мне очень понравилось, мне так хорошо с ними было, я так приятно провела вечер. Ну что ж, Верочка, если тебе хорошо, то и мне хорошо. Всегда, когда тебе хорошо, и мне хорошо. Они около 60 лет прожили, ни одного у них не было инцидента, ни одной ссоры, всегда любезные отношения были. Вот так вот и в этот день. И он не возразил: если нравится, ходи. А она стала ходить. И вот однажды приходит и говорит: Петенька, я крещение хочу принять. То есть как? К крещение. Да-да, крещение. Знаешь, как в Евангелии? И начинает ему читать из Евангелия, что такое крещение. Обещание Богу хочу дать. Нет, нет, Верочка, это уже ты очень далеко заходишь. Нам в детстве преподали крещение. Пожалуйста, не делай глупости, ни в коем случае. Ты можешь продолжать посещать, я не возражаю, но уж это ты не делай. Петенька, я не могу. Не могу не сделать. Но ты понимаешь, ты кладешь основу первого конфликта нашей жизни. Петенька, я с тобой буду жить всю жизнь, а с Богом во веки веков. Я не могу иначе поступить. Я обязана принять крещение. Должна это сделать. И я это сделаю. Он ее предупредил, что в момент, когда ты примешь крещение, будет расторжение нашей семьи. Больше у меня не будет жены, а у тебя не будет мужа. Ты запомни. Все взвесь и делай, как ты считаешь. И все. Разговор на этом закончен. И чтобы окончательно закончить разговор, она сказала: Петенька, в воскресенье, вот в это воскресенье, будет крещение вот на речке. И сказала, где конкретно. И расстались. На берегу крещение было 32 человека. Она стала 32-й в самом конце. И когда ее очередь приблизилась к воде, она посмотрела, она все искала глазами мужа своего, пришел, не пришел, и увидала его в толпе на другой стороне реки, а река была не широка. И вот он стоял и руки умоляюще сложил, и головой качал, делал знак: «Не делай этого, не делай этого, умоляю тебя». Но скажите, разве ситуация не трагичнее? Что нужно было делать? Она только, я, говорит, только лишь молилась: «Господи, дай мне силы, дай мне не усомниться в правильном избрании в жизни своей». И приняла крещение. Когда переоделась, нужно было идти домой, то она была удивлена, что муж не подошел к ней. Это первый раз такое невнимание в жизни ее. А 40 лет вместе прожили. Пришла домой. Она поняла, что муж закрыт в своем кабинете, и ему стучать не следует, беспокоить его. На утро вся ночь прошла в молитве, беспокойстве. На утро, ну как же войти с ним в контакт? Как? Приготовила завтрак, поставила на поднос и стучится в кабинет. Он открывает, пасмурный, и говорит: «Вера Михайловна, вам кого?» Первый раз в жизни по имени отчеству назвал. «Я принесла вам завтрак». Он говорит, а он стоит на пороге, не пропускает ее, поднимает руку и говорит, а на руке нету обручального кольца. Он говорит: «В тот момент, когда вас погружали в воду, я бросил туда кольцо. Там могила наших взаимоотношений. Там вы умерли для меня. Меня, у меня жены нет. Я здесь, в доме, квартирант». Тогда она говорит: «Петр Иванович», тоже первый раз решил его по имени-отчеству назвать, «Петр Иванович, ну не как жену, а как служанку. Вы можете пустить меня, чтобы завтрак я поставила вам на стол?» Он отошел. Я, говорит, поставила завтрак и ушла. сутки, двое, трое, неделю, другую, третью проходили. Я, говорит, его не встречала. То специально, сознательно очень рано уйдет на работу, а иногда не придет ночевать, останется у себя в институте. Да и вообще все научные крупные работники немножко ненормальные, уж слишком увлекаются, забывая обо всем, вот своими экспериментальными занятиями. И он был таким. Но, словом, я поняла, что не самое подходящее время искать с ним встречи, да это и бесполезно. Он старался по коридору проходить только в тот момент, когда меня не было. И улавливать его нет смысла, некрасиво так. Я чаще бессонные ночи проводила на коленях и молилась Богу. Я думаю, братья и сестры, очень она похожа на ту лилию, которая совершенно беззащитна, и боль причинена ей только лишь потому, что она очень любила Господа. И вот поэтому-то ей больно. Скажите, а как поступить было иначе? Что было делать? Кто ей посоветовал бы поступить? Ну, помедли немножко, образумится твой муж. Ах, думаю, что это опрометчивое было бы в совет. А она несла как должное, как бремя. Нет, не как наказание, а как испытание. И вот однажды, когда она и двери закрыла на ночь так наглухо, обычно как это на ночь закрывает, раздался звонок. Оказывается, мужа дома не было. Она этого не знала. Открывает, было 2 часа ночи. Стоит перед ней муж ее, улыбается, но мокрый весь, грязный. Она спрашивает: «Петенька, что с тобою?» Он улыбается, берет ее за плечи и говорит: «Верочка, а ты что, не помнишь, какой сегодня день?» Пожимает плечами: «Я не знаю, какой день». «Ну как? Сегодня же 40 дней нашей разлуки. И я ходил на могилку. Мне так очень большая тоска была. Я думаю, пойду на могилку. Это там, где она крещение приняла. Пойду, говорит, на могилку нашу и немножко потаскую. А я там, Верочка, тоже встал на колени, там, где ты стояла. Я встал там на колени и Богу молился. И ты знаешь, мне сейчас так хорошо с тобой. Ну, Петенька, ну почему ты такой грязный?» А он говорит: «А я все время нырял в воду, чтобы кольцо найти. И ничего не получилось. Так и не нашел. Но совершенно счастливый. Я хочу сказать, братья и сестры, мы не напрасно колкости встречаем, не напрасно трудности переносим. Нет, никогда этого быть не может. Бог знает меру наших испытаний. Но по мере того, насколько мы храним верность Богу, Бог выходит нам навстречу и помогает. Он до определенного только лишь момента допускает нам страдать. Равно как Иосиф плакал до определенного момента, думал, что его все забыли. И когда на престол царский вошел, то только лишь тогда понял, для чего Господь послал эти испытания. И братьям впоследствии, когда уже отец умер, братьям он говорил: «Не бойтесь, Бог вам повелел продать меня в Египет, чтобы спасти вас от голода». Вы чувствуете, какой разумный впоследствии оказался Иосиф, что так сказал? Но разве он мог, Иосиф, так сказать, когда он был привязан цепями к каравану, который купцы, которые купили Иосифа и направлялись в неведомую для него страну. Мог ли он сказать: «Господи, благодарю Тебя, что Ты ведешь меня, ну, непонятными для меня путями, но премудр Ты, Бог мой, и знаю, что Ты никогда не ошибешься». Думал ли он вот так? И был ли он спокоен? Конечно нет. У него было, как говорится, море переживаний. И как бы только не затеряться в этих переживаниях. Он и в тюрьме думал, как бы облегчить свою долю, и виночерпию говорил: «Когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне». Потому что Иосифу было очень тяжело, что некому вспомнить Иосифа. Ни отец, ни братья не знают о его заточении несправедливом. «Вспомни обо мне». Но и виночерпию забыл. Но вот тогда, когда пришел час Божий, все быстро стало реализовываться. Ну, а вы представьте себе, если бы виночерпий вспомнил за Иосифа и замолвил бы доброе слово перед фараоном, и фараон бы в лучшем расположении духа освободил бы Иосифа, разве прославился ли бы Господь в той мере? Если бы даже Иосифа выпустили, но он был бы рабом, он же подданный-то Потифара, он опять бы там служил в рабах, только не в тюремной камере, а под открытым небом, будучи свободным, но был бы рабом. А у Бога-то совсем другие планы. У Бога планы из тюремной камеры прямо на престол царский. Следующая ступень – престол царский. И когда наступило это время, да, для Иосифа пришлось долго ждать, года. Но вот наступило время, и произошло дивное. Он вызван из камеры, его омывают, подстригают, переодевают. Является он перед фараоном, и через час-другой золотая цепь на шее его, и он провозглашен второй после фараона во всем государстве. Вот так. И в один день все это произошло. Бог никогда не опаздывает, но и не торопится. Вы знаете, тогда, когда мне было что-то, ну, трудное, и казалось, Господь слишком долго медлит, и мне казалось, ах, если бы побыстрее, если бы Господь поспешил на помощь, то меня очень утешало место Святого Писания, где написано: «Ты держишь жребий мой, в твоей руке жребий мой». Если я бы вытягивал свой жребий, я мог бы ошибиться и не то вытянуть. Но мой жребий, моя доля, моя судьба в руке Господа, братья и сестры. А Он никогда не ошибается. Вот в этом-то и слава, и красота. Вот в этом. Только лишь любые испытания, братья и сестры, делают нас чище и красивее. Я хочу, братья и сестры, напомнить бережные отношения Господа, ну, каждому любящему Господа человеку, каждому. Он благословляет не только лишь, ну, ротоборцев сильных, талантливых в слове или в деле, но и совершенно незаметных. Вы помните, в 9 главе Иезекииля, я не буду открывать Библию, я только лишь напоминаю, вы можете записать и дома прочитать, или запомнить, дома прочитайте. 9 главу книги пророка Иезекииля. Там написано, что Бог в связи с беззакониями решил наказать Иерусалим. Но а в Иерусалиме есть некоторые, которые переживают и томятся в сердце своем. Они сделать ничего не могут, но томятся и переживают. И Господь говорит одному своему работнику: пройди по Иерусалиму и поставь знак на чело каждого, кто переживает. Кто переживает и томится о деле Божьем, кто неравнодушен, кто и видит, но делать ничего не может, но переживает и неравнодушен, и тоскует. Вот на тех поставь знак. А остальным сказал: а остальные идите и уничтожайте всех, кроме тех, на ком знак. Я вот что хотел этим примером сказать. Бог оказывает милость не только лишь тем, кто, подобно Стефану, смертью своей запечатлили верность Господу. Ну, это особый случай. Это герой веры, это понятно. Но если ты просто переживаешь, если ты видишь, что не так, все не так, как я хотела бы, но, Господи, ты знаешь, что я ничего сознательного, ну, ни подступления у меня никакого нет, у меня не получается. Или, ну, словом, тоскуешь и желаешь доброго, переживаешь о деле Божьем. Сам ничего совершенно, твоя помощь совершенно ни к чему. И ты знаешь, что ничем не сможешь помочь, но переживаешь. И это уже у Бога отмечено. Бог отмечает каждого, кто переживает о деле Божьем. Вот так. И когда читаешь такие места Святого Писания, то думаешь: милостивый Господь, какой ты добрый, и у тебя и праведный, и у тебя не пропадет ни одна душа, которая душой своей стремиться к истине, если даже много чего не получается. Но скажу вам, братья и сестры, не всегда так вот свободно и просто исполнять все повеления Господни. Нужно проявить большое усилие, чтобы исполнить всю волю Божью. Терпение нужно вам, да? Написано так, чтобы исполнить всю волю Божью. Вот то, что вот мы перед вами стоим сейчас. Это ни в коем случае не какие там герои, которые там вот что-то могли сделать. Ничего подобного. Такие же братья, в той же плоти, облеченные, со всеми недостатками. Ну, любящие Господа, это уже другой вопрос. Но вот моему, например, служению уже 33 года, 34 года. И я стою на этом месте, братья и сестры, совсем не потому, что очень, ну, смело, да ничего подобного, нет. А потому что Бог меня, поставив на это место, предварительно связал. Знаете, как сказано: и вяжите веревьями жертву и ведите ее к рогам жертвенника. То есть жертву связывают веревками, веревьют веревки. Надо здесь связать жертву вначале. Так вот, и меня, и всех вас, и всех трудящихся, всех, кто стоит на этом месте, прежде Бог связал обещаниями Богу. хранить верность при всех обстоятельствах. Обстоятельства могут быть меняться, а верность Богу, отношение к Богу не должно меняться. Вот в этом суть, вот в этом самое главное условие. Не меняться ни во взглядах. Знаете, бывает так, что обстоятельства переменились и немножко изменились и взгляды. Слово Божие не меняется, братья и сестры, оно вечно. И нам с переменой обстоятельств нам не приходится меняться, потому что нашего здесь ничего нет. Наши могли бы менять, а Божье мы менять не можем. И я бы хотел милости у Бога просить, чтобы Господь сохранил бы всех, которые беззащитны, которые очень легко уязвимы, но которые живут в очень тесных обстоятельствах. Им очень тяжело. Чтобы Господь взял под свое покровительство. Он сам жил среди терний в прямом и переносном смысле. В прямом терновый венец на голове его, и палка били по голове, когда терновый венец был на голове. Он испытал, повторяю, прямой смысл этого стиха. Терни впивались в него. Но и в переносном смысле он жил среди терний. И камнями хотели бросать в кого? В Сына Божьего. Хотели его забросать камнями. Улавливали каждый день в слове. Одно искушение отразит. Готовится в другое, третье. А если сказано, после искушения дьявол оставил его, сказано, на время оставил, чтобы другой день опять подойти. Но если он во всех искушениях устоял, знает, как помочь и искушаемым. А мы еще, братья и сестры, мы на пути. И Господь знает, как испытать каждого из нас. Думаю, что о себе мечтать высоко нельзя, не надо. Но все-таки необходимо нам быть готовым сохранить верность при всех обстоятельствах и завтра, и третьего дня, и всегда, сколько еще Господь позволит. А то, что Он испытает, вне всякого сомнения, Он всех нас испытает, потому что вопрос-то очень серьезный. Он переплавить должен нас и подготовить к тому, чтобы переселить нас в вечные обители. Естественно, что мы стараемся как-то и с соседями полегче, чтобы нам жилось. Когда приобретаем дом, интересуемся, а какие соседи, уживчивы ли, можно ли с ними ладить? Но если услышите, что капризные, очень негодные люди, то старайтесь какое-то другое место выбрать, если есть такая возможность. И вот одна из наших сестер получила квартиру на высоком этаже, как будто бы на восьмом. Квартиру получила, долго ждала, и вот, наконец, получила. Квартира с одной комнаты, но ей хватило. Слава Богу, она довольна квартирой. Но вы знаете, она от тех соседей настолько устала, настолько плохие были соседи, что она вот положила в сердце своем, нет уж, я хоть 2-3 месяца поживу так, чтобы соседи и не знали, что я верующий, хоть немножко отдохну. И не буду даже с ними и знакомиться. Вот так подумала в сердце своем. Богобоязненная сестра, решила чуть-чуть отдохнуть, чтобы не связываться ни с кем. Бывают очень трудные соседи. И вот так вот положила в сердце своем, а Бог-то управляет совсем иначе. Делала она уборку в своей новой квартире, вдруг звонок, открывает, видит пожилая женщина в домашних тапочках, в халате. Я, говорит, ваша соседка по квартире. Пожалуйста, что вам надо? Вы понимаете, я едва-едва поднялась сейчас, в магазин сходила и кое-что забыла купить. А вы знаете, там как дом только лишь принят, и жильцы переселяются, то лифт не работает. Но это в течение месяца приблизительно не будет работать. Ну а пожилому человеку лишний раз опуститься, подняться, вы понимаете, это сложно. Итак, я вас прошу, когда вы пойдете в магазин, не удружите ли вы мне кое-что купить, что я попрошу? О, да, какой разговор. Я, кстати, тоже думаю сейчас за хлебом сходить. Я вам куплю, пожалуйста, что вы мне закажете, я охотно куплю. Ну, вы знаете, это нормальное отношение с соседями. Это нормальное, конечно, отношение христианки. Быстренько накинула пальто. Подходит, закрывает квартиру. Подходит к соседке в квартире. Та открывает дверь, дает денег и говорит: я все купила, мне только лишь пачку сигарет и коробку спичек. И закрыла дверь. Ну что делать? Ну, чтобы соседей не натравливать, чтобы не приобретать врага, может быть, разочек купить, а больше не покупать? Ну, первая мысль пришла. Ой, у меня даже голова закружилась, рассказывает она. Но чтобы успокоиться, я пошла, говорит, в комнату, преклонила колени, молилась. Я исповедовала вину свою, сказала: Господи, это, наверное, потому, что я положила в сердце своем нигде не говорить, что я верующий, и вот ты меня заставляешь сегодня это сделать. Ты меня прости за искушение, в которое я вошла. Ну, а что же теперь-то делать? Ну, надо ей открыто говорить. Так решила она. Помолилась: Господи, расположи сердце моей соседки. А вы знаете, когда я вот так вот смотрю на такую картину и думаю: милая ты, милая, ты как лилия прекрасная, но живешь среди терней, и сейчас соседи колоть тебя будут, как хотят. Ну вот, а за что, за что? Только лишь потому, что ты ни в чем не хочешь нарушить вот повелений Божьих. Звонится, она открывает и говорит: вот, милая, ну как хорошо, что вы так сбегали. Ну, конечно, вы еще молодая. Да я хочу вам сказать, что я не купила. А в чем дело? Да я, во-первых, еще и не ходила. А во-вторых, я не могу вам купить, потому что я же христианка. А, вы вот, и все, она уже знает, какая христианка, значит, из отделенных там вот и прочее. Я знаю таких, опять попалась такая, и начинается. Оказывается, у нее тоже была раньше соседка из верующих. Ну, в общем, поругала, закрылась. А я, говорит, благодарю Бога, Господи, слава тебе, слава тебе, что вот ты дал мне силы побороть. Но дай мне теперь только лишь быть примером для ней. И для чего ты это послал, я не знаю. Я готова была с ней еще встретиться, говорит, как-то поздороваться. Готовила себя, как я буду вести себя при встрече с ней. Я уже так рассчитывал, думаю, что-то купить, свежего хлебца, пока лифт не работает, буду носить ей молочка, там еще чего. А она не выходила и не выходила. Только через неделю она уже через старших по дому сообщила, что подозрительно на звонок не реагирует. Открывает дверь, она ее парализовала. Никого нету, кроме ее доме, квартире. Словом, вот так вот и лежала несколько дней. Вот никому ни воды подать, совершенно ничего. И несколько месяцев наша сестра ухаживала за ней. Несколько месяцев. А потом, когда немножко речь пришла к этой соседке, пожилой женщине, и она попросила: позовите ваших, чтобы помолились обо мне. И она позвала. Словом, больше никогда на ноги не встала эта женщина. Не знаю точно, насколько обратилась к Господу она.
Но хранили верующие по ее просьбе. Но это уже и Бог будет окончательное определение давать ей в вопросах спасения. Но она сделала, сестра наша, все, что могла. Скажите, а если бы не одержала победу? А если бы на компромисс с совестью своей пошла? А если бы сделала для...
обещанного сына.
А если бы на компромисс с совестью своей пошла? А если бы сделала для своей соседки, ну, ее просьбу удовлетворила ради того, чтобы она и с ней не скандалить? Ну, ясно, что был бы ущерб для души. Нам, для нас очень важно, братья и сестры, бескомпромиссность в нашем хождении перед Богом. Я вам скажу, мы и детей своих теряем, только лишь потому, что кажется, надо уступить, чтобы был мир в доме, надо уступить, надо им купить, надо уступить, надо не возразить. А в то же время, мы никак не можем уступать в прямых путях Господних. Вот если бы, я повторяю, та сестра уступила бы мужу своему и подождала бы с крещением, то и неизвестно, когда бы обратился этот человек, муж ее. А так, на 40-й день обратился к Господу. Я хотел бы просить милости, братья и сестры, на каждого из нас. У Бога очень много милости. Милости просил бы у Господа, чтобы Он дал нам силы все перенести и сохранить верность до конца. А где гарантии того, что Бог нас будет благословлять? Я хотел бы прочитать из 90-го псалма, и ближе к концу уже, из 90-го псалма. Читаем 14 стих. «За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое». За что избавит Господь? За то, что он возлюбил меня. Вы обратите внимание, получается, ты мне, а я тебе. Ты Господа возлюбил, а Господь идет к тебе навстречу, потому что ты возлюбил меня. За то, что ты возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Потому что? Разве всех будет Бог защищать? Защищать Бог будет не всех. А лилию, живущую в терниях. А если ты не лилия, а сам любой тернь можешь уколоть и дать сдачи, значит, разве ты нуждаешься в защите? Бог беззащитных только лишь оберегает. И сила наша в нашей незащищенности, потому что сила наша в Боге. Послушайте. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Вот какой это удивительный наш Бог. «С ним я в скорби». То есть от скорби он не избавит, но прославится Бог наш через наши скорби. Вот это их слава и красота. Я, пожалуй, уже скоро буду заканчивать. Хочу вместе с вами помолиться со всеми скорбящими, со всеми теми, кому тяжело жить среди терней. Хотел бы помолиться. Но я скажу еще, короткую мысль одну. Бог нас защищает. Он все сдал нам для того, чтобы нам не повредил враг. Вы помните, как в послании Ефесянам сказано? И шлем спасения, и броня праведности, и щит веры, который может угасить все раскаленные стрелы лукавого, и меч духовный, который есть Слово Божие, и ноги, и обувь на ноги, то есть готовность благовествовать мир. Словом, облекитесь во все оружие Божие. Вот такой воин. Но обратите внимание, братья и сестры, что спина не защищена. Нет, щит защищает только спереди, броня, латы, ну все вот так вот, меч. А спина не защищена. Почему? Да потому что отступление не предусмотрено. Врагу спину показывать нельзя. Ты можешь раскаленные стрелы отражать верою, пока ты вот так вот смеешь вперед, а повернешься спиной, у тебя нет веры, у тебя нет готовности благовествовать мир, у тебя ничего нету, ничего нету. Ты уже босиком, образно говоря, и будешь поражаем. А Бог нас благословляет, когда мы идем вперед и не отступаем, и когда мы не изменяем Богу, когда не приспосабливаемся к обстоятельствам, когда мы вот так вот, доверившись Богу, и бережем себя от всякого осквернения. Я согласен. Иногда мы видим, и некоторые даже и наивность в поступках иногда наших детей. Но как хорошо, если они вот слушают Слово Господнее и очень стараются беречь сердце свое. Я недавно до своего отъезда сюда, был в одной семье, и мама рассказывает за свою дочь. А дочери лет 9, она во втором или в третьем классе, точно не знаю, но 9 лет ей. Учительница вошла и говорит: «Дети, я вам сделаю прививку». Против оспы или как, я не знаю, чего там. «Это будет не больно, на правую руку откройте, и я вам некоторые вот так черточки напишу, и меточка будет, вам совсем не больно будет, не бойтесь». Вот так по-доброму, чтобы дети не боялись. Все раскрыли свою правую руку и идут в классе. Одна девочка говорит: «А я не там правую руку». Почему? А потому что в Библии сказано, что будут число 666 рисовать. И тогда они попадут в Царство Небесное. Так я не буду рисовать число 666. Я только прививочку сделаю. Ради боли. А я же не знаю, что вы будете делать. Я не там правую руку. Делайте мне на левой руке, потому что правую я хочу перейти. Я не дам. Вот и все. Скажите, думаю, что девочка не права в том плане, что это простая прививочка была, что никакого там числа не было, не в этом деле. Но благородно, но прекрасно, что девочка переживает, как бы кто чего не нарисовал ей на руке. А это уже прекрасно. Значит, она была внимательна. Значит, родители рассказывали деткам: «Да, здесь применила она не совсем удачно». Согласен, что не совсем удачно, ничего страшного нету. Мама ей расскажет: «Доченька, это как раз не тот случай, надо, может быть, ей расскажет, что надо дать». Не знаю там, как было. Но родители торжествовали, как хорошо. А я говорю: «Мы даже и не знаем, когда это она подслушала, когда это она поняла, потому что мы ей ничего не говорили, мы никогда ей не говорили: дети, уколы не давайте, на правую руку ставить». Такого, конечно, не было в нашем разговоре. Но я хочу сказать, братья и сестры, мы уязвимы тогда, когда мы безразличны к нашим детям, к исполнению воли Божьей, когда мы попустим. Он сам жил среди терний в прямом и переносном смысле. В прямом терновый венец на голове его и палка били по голове, когда терновый венец был на голове. Он испытал, повторяю, прямой смысл этого стиха. Он же тернии впивались в него. Но и в переносном смысле он жил среди терний. И камнями хотели бросать в кого? В Божьего. Хотели его забросать камнями. Улавливали каждый день в слове. Одно искушение отразить, готовится в другое, третье. А если сказано, после искушения дьявол оставил его, сказано, на время оставил, чтобы другой день опять подойти. Но если он во всех искушениях устоял, знает, как помочь и искушаемым. А мы еще, братья и сестры, мы на пути, на пути. И Господь знает, как испытать каждого из нас. Думаю, что о себе мечтать высоко нельзя, не надо. Но все-таки необходимо нам быть готовым сохранить верность при всех обстоятельствах и завтра, и третьего дня, и всегда, сколько еще Господь позволит. А то, что Он испытает, вне всякого сомнения, Он всех нас испытает, потому что вопрос-то очень серьезный. Он переплавить должен нас и подготовить к тому, чтобы переселить нас в вечные обители. Естественно, что мы стараемся как-то и с соседями полегче, чтобы нам жилось. Когда приобретаем дом, интересуемся, ну а какие соседи, уживчивы ли, можно ли с ними ладить? Но если услышите, что капризные, там очень негодные люди, то старайтесь какое-то другое место выбрать, если есть такая возможность. И вот одна из наших сестер получила квартиру на высоком этаже, как будто бы на восьмом. Квартиру получила, долго ждала, и вот, наконец, получила. Квартира с одной комнаты, но ей хватило. Слава Богу, она довольна квартирой. Но, вы знаете, она от тех соседей настолько устала, настолько плохие были соседи, что она вот положила в сердце своем, нет уж, я хоть 2-3 там месяца поживу так, чтобы соседи и не знали, что я верующий, хоть немножко отдохну. И не буду даже с ними и знакомиться. Вот так подумала в сердце своем. Богобоязненная сестра, но решила чуть-чуть отдохнуть, чтобы не связываться ни с кем. Бывают очень трудные соседи. И вот так вот положила в сердце своем, а Бог-то управляет совсем иначе. Делала она уборку в своей новой квартире, вдруг звонок, открывает, видит пожилая женщина в домашних тапочках, в халате. Я, говорит, ваша соседка по квартире, пожалуйста, что вам надо? Вы понимаете, я едва-едва поднялась сейчас, в магазин сходила и кое-что забыла купить. А вы знаете, там как дом только лишь принят, и жильцы переселяются, то лифт не работает. Но это в течение месяца приблизительно не будет работать. Ну а пожилому человеку лишний раз опуститься, подняться, вы понимаете, это сложно. Итак, я вас прошу, когда вы пойдете в магазин, не удружите ли вы мне кое-что купить, что я попрошу? О, да, какой разговор. Я, кстати, тоже думаю сейчас за хлебом сходить. И я вам куплю, пожалуйста, что вы мне закажете, я охотно куплю. Ну, вы знаете, это нормальное отношение с соседями. Это нормальные, конечно, отношения христианки. Быстренько накинула пальто. Подходит, закрывает квартиру. Подходит к соседке в квартире, та открывает двери, дает денег и говорит, я все купила, мне только лишь пачку сигарет и коробку спичек. и закрыла дверь. Ну, что делать? Ну, чтобы соседей не натравливать, чтобы не приобретать врага, может быть, разочек купить, а больше не покупать? Ну, первая мысль пришла. Ой, у меня даже голова закружилась, рассказывает она. Но чтобы успокоиться, я пошла, говорит, в комнату, преклонила колени, молилась. Я исповедовала вину свою, сказала: Господи, это, наверное, потому, что я положила в сердце своем нигде не говорить, что я верующий, и вот ты меня заставляешь сегодня это сделать. Ты меня прости за искушение, в которое я вошла. Ну, а что же теперь-то делать? Ну, надо ей открыто говорить. Так решила она. Помолилась: Господи, расположи сердце моей соседки. А вы знаете, когда я вот так вот смотрю на такую картину и думаю: милая ты, милая, ты как лилия прекрасная, но живешь среди терней, и сейчас соседи колоть тебя будут, как хотят. Ну вот, а за что, за что? Только лишь потому, что ты ни в чем не хочешь нарушить вот повелений Божьих. Звонится, она открывает и говорит: вот, милая, ну как хорошо, что вы так сбегали. Ну, конечно, вы еще молодая. Да я хочу вам сказать, что я не купила. А в чем дело? Да я, во-первых, еще и не ходила. А во-вторых, я и не могу вам купить, потому что я же христианка. А, вы вот, и все, она знает, какая христианка, значит, из отделенных там вот и прочее. Я знаю таких, опять попалась такая. И начинается, оказывается, у нее тоже была раньше соседка из верующих. Ну, в общем, поругала, закрылась. А я, говорит, благодарю Бога, Господи, слава Тебе, слава Тебе, что вот Ты дал мне силы побороть. Но дай мне теперь только лишь быть примером для ней. И для чего Ты это послал, я не знаю. Я готова была с ней еще встретиться, говорит, как-то поздороваться, готовила себя, как я буду вести себя при встрече с ней. Я уже так рассчитывал, думаю, что-то купить ей, свежего хлебца, пока лифт не работает, буду носить ей молочка, там еще чего. А она не выходила и не выходила. Только через неделю она уже через старших по дому сообщила, что подозрительно на звонок не реагирует, открывает дверь, она ее парализовала. Никого нету, кроме ее, в доме, в квартире. Словом, вот так вот и лежала несколько дней. Вот никому ни воды подать, совершенно ничего. И несколько месяцев наша сестра ухаживала за ней. Несколько месяцев. А потом, когда немножко речь пришла к этой соседке, пожилой женщине, и она попросила: позовите ваших, чтобы помолились обо мне. Она позвала. Словом, больше никогда на ноги не встала эта женщина. Не знаю точно, насколько обратилась к Господу она, но хранили верующие по ее просьбе. Но это уже и Бог будет окончательное определение давать ей в вопросах спасения. Но она сделала, сестра наша, все, что могла. Скажите, а если бы не одержала победу? А если бы на компромисс с совестью своей пошла? А если бы сделалась для...
обещанного сына. А если бы